В Евангелии от Иоанна в 5 главе описывается, как Иисус исцелил больного, лежащего в купальне Вифезда и находящегося в болезни 38 лет. Читаю 14 стих. «Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: „Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже“». Как ты думаешь, Лёша, что имел в виду Христос, когда предупреждал исцеленного, что если он будет грешить, с ним может случиться нечто худшее, чем болезнь? «Да ладно, с этим грехом покончено. Это я тебе точно говорю», – заверил его Алексей. «Я не знаю, что может быть хуже, чем тяжелая болезнь». Нет, друг, слова Иисуса, чтобы не случилось с тобой чего хуже, прежде всего касаются повторных болезней и в конечном итоге смерти, то есть хуже некуда. Бог дал тебе второй шанс, жизнь взаймы. Алевтина делала глубокие вздохи, чтобы хоть немного успокоиться. Прошлое вернулось и стало реальнее настоящего. Избегая смотреть на мужа, он не должен видеть ее отчаяние. Она все же занесла поднос и поставила на кофейный столик, пряча под маской спокойствия волнение и мучительную тревогу. Потом вернулась на кухню, где ее ждали Нина и Ирина Игнатьевна. Бен уже поужинал и смотрел в своей комнате русский сериал «Фиксики».
«Садись, Алечка»,
– засуетилась свекровь, наливая невестке душистый чай и подкладывая на блюдо пирожки с картошкой. Заметив выражение отчаяния на лице Алевтины, Нина обняла ее.
«Я понимаю, Аля, как тебе тяжело!»
– сочувственно вздыхала подруга.
«Это нужно не понять, Нина, а пережить. Хотя я не желаю тебе таких переживаний».
В кухню спустилась Юлия и, ни с кем не здороваясь, сразу схватила пирожок.
«Садись, касатка моя!» —
подвинула внучке стул Ирина Игнатьевна.
«Покушай».
«Как поживаешь, красавица?» — обратилась к ней Нина.
«Нормально», —
вяло ответила девушка. «Что-то неважно выглядишь». Бледность Юлии бросилась в глаза. Она рассеянно слушала разговоры взрослых, поглядывая сквозь кухонное окно на улицу. Девушка ела пирожки, жадно закусывая их солеными огурцами, не обращая внимания на взгляд матери.
«А вдруг Юлька беременна?»
Промелькнуло в голове у Алевтины. Это так напугало женщину, что она торопливо вышла из кухни. Беспокойные мысли завели ее туда, куда она совершенно не собиралась. Им лучше было не давать продолжения. Женщина корила себя, что последнее время, довольно длительный период, переключала свое внимание только на мужа. Дочь могла обмануть доверчивую и любящую бабушку так ловко, что свекровь бы ни о чем не догадалась. Алевтина ощущала растущее беспокойство, которое постепенно превращалось в панику. Еле дождавшись, пока уйдут Олег с Ниной, она поднялась в комнату дочери. Юлия сидела у окна, устремив взор в темноту. Девушка вздрогнула от неожиданности, увидев мать, которая последнее время поднималась к ней в комнату крайне редко. Алевтина подошла ближе, села на неубранную кровать и пристально посмотрела на дочь.
«Юля, ты ничего не хочешь мне сказать?»
Девушка тяжело вздохнула. Она выглядела так, как будто на нее свалились заботы всего мира.
«Хочу»,
— медленно произнесла она, продолжая смотреть в окно.
«У меня проблема. Я беременна уже почти 10 недель».
«Проблема?» Слова дочери пронзили ей сердце. Они словно разбивались друг от друга и ранили своими осколками слух. В венах Алевтины забурлил адреналин. Она открыла рот, чтобы сказать еще что-то, закричать или заплакать, но неожиданно застыла, как парализованная.
«Мам, ты в порядке?»
Донесся до нее голос Юлии. Ей хотелось взвыть от отчаяния, но она сидела, как изваяние, не в силах пошевелиться. Перед мысленным взором явился муж с любовницей и дочь-школьница с огромным животом. От слез защипала глаза.
«Мама, что с тобой?» — встревожилась Юлия. «Я сейчас позову бабушку». «Нет, не зови».
Алевтина устала, подняла вверх руку.
«Тебе просто удалось отправить меня в нокаут».
Женщина встала и нервно заходила по комнате. Полет ее мысли набирал скорость.
«Ну и что ты собираешься делать?»
Спросила она таким тоном, словно речь шла не о ребенке, а о невыученных билетах перед экзаменами.
«Рожать, наверное»,
— неуверенно ответила дочь. Алевтину обдало жаром и холодом одновременно.
«Неужели Господь хочет, чтобы она сошла с ума от всего, что происходит в семье? Кто еще знает об этом? Ты и бабушка. Она сама догадалась».
Глаза Алевтины выдавали досаду. Свекровь узнала об этом первое, потому что ее внимание хватало на всех.
«Это Артем постарался?» — спросила она.
Юлия молча опустила глаза, пристально рассматривая рисунок на ковре, словно собиралась просверлить там дырку.
«Ты знала, что он женат?» «Нет, не знал. Он обманул меня».
«И если бы ты слушала мать, не случилось бы этого позора!»
Подняла голос Алевтина.
«Я предупреждала тебя! Поздно воспитывать меня, мама! Что случилось, то случилось! А как же теперь школа? Тебе ведь нужно закончить школу! Я перейду на домашнее обучение и буду учиться онлайн», —
заверила Юлия.
«Как же мне жить со всем этим?» —
схватилась за голову Алевтина, сорвавшись на крик.
«Ты ничего не понимаешь! Тебе еще нет 16! «Ну и что?» —
упрямо промолвила дочь.
«Как что? Материнство — это не только прогулки в парке с коляской.
Это труд, и причем тяжелый.
Юлия прерывисто вздохнула. Слова матери звенели у нее в ушах.
Многие в одиночку воспитывают детей, мама. Мне поможет бабушка. Нет, этого позора нельзя допустить. Я не выдержу.
Взгляд дочери заметался по комнате.
Но я хочу этого ребенка.
Внутри у Алевтины все так сжалось, что она с трудом могла дышать. Дочь смотрела на нее с ужасом и выглядела так, словно ее ударили в сердце. Должно быть, девушка прочитала в глазах матери то, о чем та подумала.
«Ты хочешь, чтобы я сделала аборт?» «Не говори об этом вслух!»
Нервно повысила голос Алевтина.
«Ведь ты понятия не имеешь, что такое ребенок! Это бессонные ночи, кормление, болезни, страх!» «Ну и счастье же, мам! Неужели ты не была рада моему появлению?» «Со мной рядом был твой отец, и мы были женаты!» «Ну и что хорошего получилось из вашего брака? Все уже знают, что у него есть любовница. Это разве не позор?»
Дерзко высказалась Юлия. Алевтина закрыла глаза. Ей хотелось закрыть уши. Она ничего не ответила и, открыв двери, вышла из комнаты дочери. Она не нашла в себе сил зайти к сыну и проверить, спит ли он, надеясь, что это сделает свекровь перед тем, как уйдет к себе. В своей спальне она упала на одинокую супружескую кровать и разрыдалась.
«Господь, разве недостаточно того, что у меня с мужем не заладилось? Так теперь еще и дочь!»
Единственное, что ее радовало в эту минуту, так это завтрашний субботний день, когда не нужно будет идти на работу, и можно хорошенько подумать, как решить проблему с нежелательной беременностью дочери. Прошлое и будущее пришли в неустойчивое равновесие. Случившееся с дочерью перевесило ее беду и сместила точку зрения. Беременность Юлии стала новой раной в ее сердце. Убрав на кухне после очередных гостей, Ирина Игнатьевна поднялась наверх пожелать спокойной ночи внукам. В одной руке она несла небольшой поднос с фруктами для Юлии, в другой – свою старенькую Библию. Бен еще не спал. Он знал, что бабушка обязательно заглянет к нему перед сном. С того дня, как отца выписали из госпиталя и мама стала ночевать дома, любимая бабуля стала уходить на ночь к себе, что сильно огорчало мальчика. «Зови Юленьку, Бенчик!» Ставя на столик поднос, попросила Ирина Игнатьевна. «Почитаю вам на ночь хорошую историю и пойду к себе».
«А ты можешь со мной поспать?» спросил внук.
«Нет, милый. У меня подружки мои ночуют. Я их чаем с пирожками должна напоить. Они меня ждут. Ну, зови сестру».
Явилась Юлия. Безучастный вид, бледное заплаканное лицо. но это не помешало ей с аппетитом наброситься на виноград и груши.
«Сегодня мы начнем читать историю об одной замечательной женщине», — обратилась к внукам Ирина Игнатьевна. «Имя ее Есфирь. Также называется эта книга и в Библии. В ней 10 глав. Сегодня мы прочитаем первую главу. А вы, засыпая, подумайте о том, что услышите, и поразмышляйте немного. Завтра, если Господь позволит, мы соберемся пораньше, и я расскажу вам свои рассуждения об этой удивительной еврейской девушке».
Бен уснул, не дослушав главу до конца. Ирина Игнатьевна перенесла его на кровать и укрыла легким покрывалом.
«И ты иди ложись, касатка моя. До завтра!»
Обнимая Юлию, она почувствовала, как задрожали плечи девушки.
«Все хорошо, не плачь. Это вредно для маленького».
«Не будет никакого маленького!» —
сквозь слезы промолвила девушка. Ирина Игнатьевна взяла внучку за руку. В ее глазах отразилась тревога.
«Пойдем к тебе, и ты расскажешь мне, что случилось».
«А как же твои подружки?»
«Подруги у меня понятливые, подождут».
Они сели напротив друг друга.
«Ну, давай, касатка моя, выкладывай».
Юлия тяжело вздохнула, вытирая слезы со щек.
«Я рассказала маме. Она очень расстроилась. Мне показалось, что ей даже плохо стало с сердцем. В общем, я решила сделать аборт. Пойду в понедельник к врачу. Скорее всего, с мамой, так как я несовершеннолетняя. Никто ничего не узнает, и папа тоже. Ему ведь нельзя волноваться. А это может его убить».
Ирина Игнатьевна слушала внучку и просила Бога вмешаться в эту непростую ситуацию. Юлия сидела, прижав колени к груди, такая худенькая и беззащитная, с распухшим от слез лицом, что у пожилой женщины сердце разрывалось от жалости к ней. В таком возрасте трудно расстаться с уверенностью, что жизнь должна обеспечить тебя всем самым лучшим.
«Ты хорошо подумала, прежде чем решиться на убийство своего дитя?»
«Что?» —
вскинула голову девушка. Бабушка смотрела прямо, и из глаз ее струились любовь, сила и решимость во что бы то ни стало не допустить такого страшного греха.
«Ну, мама назвала это позором, бабуля! Она не хочет, чтобы я родила!»
«Каждый из нас ответит перед Богом за себя», —
убедительно сказала Ирина Игнатьевна.
«В этом случае ответственность лежит на тебе».
Она встала и пошла к двери. Взявшись за ручку, она оглянулась.
«Ты думаешь, что аборт лишит тебя материнства?» «Ошибаешься, деточка. Ты просто будешь матерью мертвого, убитого тобой ребенка».
Оставив в одиночестве плачущую внучку, Ирина Игнатьевна спустилась вниз и, не пожелав спокойной ночи сыну и невестке, ушла к себе, закрыв дом своим ключом. Скорбь легла ей на плечи всем своим весом. В ее отсутствие верные подруги, Валюшка и Надюшка, такие же вдовы, как и она, переутюжили, сложили в аккуратные стопки и развесили на стульях огромный ворох постельного белья и одежды, который принесла Ирина Игнатьевна из дома сына, намереваясь заняться Глашкой в субботу. Они знали, какая нагрузка лежит на узких плечах Иринушки, и старались помочь, чем могли. Кроме этого, пожилые женщины напекли пару высоких стопок блинов и сделали начинки. Мясную с грибами и творожную с изюмом и измельченными орехами.
«Спасибо, мои драгоценные девочки! У меня не получилось освободиться пораньше. У нас сегодня прибавилось молитвенных нужд. Так что придется Господу Богу выслушать боль моего сердца и вмешаться. Я только на это и надеюсь».
Голос женщины дрожал от волнения и подступивших слез.
«Что опять стряслось, Иринушка?» Встревожились подруги.
Они знали друг о друге все. Вместе переживали радости и горести своих детей, внуков, друзей, знакомых и совершенно чужих людей. Часто они собирались для общей молитвы и помогали другим людям тем, что брали на себя большую часть их проблем и нужд. Ни сплетен, ни осуждения даже не именовалось у них. Только молитвы и добрые слова сочувствия, поддержки и ободрения. К ним обращались с просьбами о помощи многие, и даже те, которые никогда не посещали церковь и не были знакомы с Библией. Эти пожилые христианки были одни из немногих членов церкви, общаясь с которыми неверующие женщины с трудными судьбами не чувствовали себя, как Мария Магдалина, до встречи с Христом. Эту троицу знал весь город, называя за глаза группа СОС.
Алевтина очень расстроилась из-за Юлькиной беременности.
Конечно. А кто бы не расстроился? Ей и так досталось бедной.
С сожалением закивали головами женщины.
Леша еще ничего не знает. Юленька боится, что эта новость убьет его.
Ох, да, ситуация сложная.
Вздохнула Валюшка.
Сказать Лёше нужно, но очень осторожно. Это лучше сделать тебе, добавила Надюшка.
Ой, девочки.
Ирина Игнатьевна закрыла лицо руками.
Юлька собралась делать аборт. Пойдет в понедельник вместе с матерью к врачу.
«Да ты что, Иринушка!»
Воскликнули в один голос подруги.
«А что, Алевтина?»
«Мы еще не говорили об этом. Но Юленька сказала, что мать намекнула ей на это сама. И сказала, что не перенесет этого позора.
Так, молимся.
Дала команду Валюшка. И все три женщины опустились на колени.
Нарушив таинство ночи, порой устала, утомленно. Молитва матери и жены к Творцу несется окрыленно. Как много боли слышно в ней, в молитве женщины прекрасно. Мать просит за своих детей, жена за мужа ежечасно. Молитва, как живой цветок, несмотря на тучи в небе, глядит туда, где святый Бог, где солнце правды вечно светит. Как часто слезы на щеках Творец любовью вытирает и изгоняя сердца страх, небесной силой наполняет молитва матери жены, несет родным успокоение. Отражение весны и новой жизни вдохновение. Молитва, как живой цветок, что, несмотря на тучи в небе, глядит туда, где святый Бог, где солнце правды вечно светит, вечно светит.
Улеглись они часа через два. Несмотря на усталость, Ирина Игнатьевна не могла спать. Она продолжала молиться, когда лежала в постели. Стояла на коленях и подходила к окну, устремив взгляд в ярко-звездное небо, куда неслись все ее вздохи. Тяжелая болезнь и греховная связь сына, страдания невестки, беременность 15-летней внучки – это был далеко не полный перечень ее тревог и волнений. Предельная честность с самой собой научила ее слушать совершенно другие ритмы человеческой жизни. Чувство меры во всем сопровождало ее уже долгие годы. Научившись жертвенно служить другим, она начала по-настоящему ощущать бытие, общаться с Богом и жить в перспективе вечности. Невидимые руки Господа направляли ее с ранней молодости. Ей нравилось жить в осознании и ощущении присутствия Бога и понимать, что настоящее счастье невозможно без Него. Господь знал ее радости и печали, взлеты и падения. В дни скорби, во времена грусти и разочарования, она находила утешение только в нем. Почти каждого, кто общался с Ириной Игнатьевной хотя бы один раз, притягивали ее скромность, мудрость и благожелательность. Она во всем имела найти что-то положительное. И с готовностью шла на контакты с новыми людьми, излучая радость и солнечный свет. Она практически никогда не вспоминала о своем детстве и ранней молодости и любила говорить, что родилась в день своего покаяния. Тогда и началась ее настоящая жизнь. Утром позвонила Алевтина. В голосе невестки слышалась неприкрытая печаль.
«Доброе утро. Можно мне зайти к вам?»
«Конечно, дорогая, мы как раз собрались пить чай».
«О, я и забыла, что у вас гости, и я не хотела вам мешать»,
— нерешительно промолвила расстроенная женщина.
«Нет-нет, ты нам совсем не помешаешь. Жду тебя».
Ирина Игнатьевна вышла встретить невестку. В глазах Алевтины полыхало беспокойство. Они прошли в комнату мимо небольшой кухни, откуда доносились голоса Валюшки и Надюшки. Женщины накрывали стол к завтраку.
«Нам нужно поговорить. Давайте сядем».
Свекровь спокойно опустилась в мягкое кресло. Вид у нее был такой, словно она готовилась выслушать то, что ей уже известно. Алевтина подняла голову. На ее лице читалась боль.
«Вы, конечно, знаете, что Юля беременна. И узнали об этом раньше меня. Почему вы мне сразу об этом не сказали?»
«Ох, милая, ну кто бы решился сказать тебе такое, учитывая обстановку в семье?»
«Вчера, когда она заявила о своей беременности, я думала, что мое сердце разорвется на части. Я не знаю, как все это вынести».
Голос Алевтины дрогнул. На глаза накатились безудержные слезы.
«Только с помощью Господа, Алечка, самой не справиться.
Вчера я готова была ее убить», —
горячилась Алевтина.
«Аборт — это, конечно, ужасно, но другого выхода я не вижу. Ведь Юльке только 15, ей школу закончить нужно. Боже, какой позор! А что скажет Алексей, если узнает?»
Свекровь молча смотрела куда-то вдаль.
«Мне хочется встряхнуть ее как следует», —
со злостью продолжала Алевтина.
«Накричать на нее? Да только что это даст? От моих криков живот расти не перестанет».
«Знаешь, моя мама учила меня, что прежде чем что-то сказать детям в состоянии раздражения или расстройства, нужно в уме посчитать до 10.
Спокойно изрекла Ирина Игнатьевна.
«Юлия только что сменила детство на все ошибки полувзрослого состояния.
Ну что же делать с этой ошибкой? Как поступить, Ирина Игнатьевна? Это же позор на весь город и дальше! Мало того, что Алексей...»
Женщина судорожно сглотнула.
«Так теперь и дочь!»
Свекровь сочувственно смотрела на невестку. И еще она знала, что на кухне молятся об Алевтине ее подруги.
«Господь даст, мы переживем и это, дорогая. Больше всего бойся принять решение, которое невозможно потом будет изменить. Все мы совершаем ошибки. Главное, учимся ли мы на них?»
Ужас отразился на лице Алевтины. Она встала и прижала пальцы к вискам.
«Вы что хотите сказать, что Юлька должна рожать в свои 15? Как мы людям в глаза смотреть будем?»
«Не надо смотреть на людей, Аля. Все взоры только на Господа. А Юленька пусть рожает. Если допустила такой грех, то зачем еще и другой на душу брать?»
Алевтина опять опустилась на диван, схватившись за сердце.
«Ребенка убивать нельзя», — твердым голосом заявила Ирина Игнатьевна. «Просто прими это как свершившийся факт. Вместе с Господом мы справимся.
Я сейчас тебе сердечно-успокоительных накапаю. А ты пока позвони детям, пусть прибегут на завтрак. Юленьке нужно хорошо питаться.
Она ушла, оставив невестку в замешательстве. Алевтина перестала плакать и хвататься за сердце, несмотря на ноющую боль. На душе стало немного спокойнее, когда она посмотрела на эту проблему другими глазами. От свекрови всегда исходила какая-то сила, заставляющая быстро менять сложившиеся мнения. Еще не совсем понимая, что нужно предпринять, Алевтина вздохнула свободнее и позвонила Юлии. Долго уговаривать детей не пришлось. К любимой бабушке они готовы были бежать в любое время суток. «Возьмите с собой папу, если захочет», — добавила Алевтина, хотя совершенно этого не желала.
«Папа еще спит!»
— с порога крикнул Бен и кинулся в объятия к бабушке. Дети были еще в пижамах, взлохмоченными после сна волосами. Юлия набросилась на блины, не замечая пристальных взглядов матери. Валюшка с Надюшкой все внимание отдавали Бену, подкладывая в тарелку мальчика то творог, то ложку овсянки. Ирина Игнатьевна ухаживала за внучкой.
«Кушай хорошо, касатка моя. Апельсинчик не забудь, малинку. Это домашние. Подружки все свое принесли. И творожок Валюшка сама сделала».
Юлия уплетала за обе щеки и смотрела на бабушку с такой любовью, что у Алевтины все внутри переворачивалось.
«Как вам удается поддерживать с Юлией такую близкую связь?» — спросила она у свекрови, когда дети ушли в другую комнату смотреть телевизор, а Надюшка с Валюшкой вышли во двор косить траву.
«Со мной она как чужая».
«Милая моя, я даю ей выговориться. Самый драгоценный подарок для несчастного человека – это дать ему возможность высказать свою боль и радость. Юленька открывается мне тогда, когда я ее слушаю, затаив дыхание. Знаешь, благодаря одному человеку я с молодости научилась одной вещи. Единственное, что может быть непоправимым между людьми, это упустить возможность сесть и поговорить обо всем откровенно. Еще, дорогая, пребывай в Слове Божьем, чтобы истина Господня оживила тебя, и ты заняла правильное место в своей жизни.
Глаза Алевтины окутала печаль. Вот как раз этого ей не хватает. Она должна была жить, в конце концов, и уповать на Бога. Но были дни, когда вера ее сильно колебалась. События последних месяцев истощили ее силы. Иногда Алевтине удавалось прогнать мысли о беременности дочери и предательстве мужа. Но они всегда очень быстро возвращались на свое место и носились в голове, требуя внимания. Каждую свободную минуту Алевтина не могла не думать о том, что теперь ее девочке приходится расплачиваться за свои поступки. А отношения с Алексеем зашли в тупик и испортились надолго. Жизнь утратила все свои привлекательные краски. Молодая женщина ощутила вдруг голодную тоску поблизости с мужем. Одиночество было для нее нестерпимым. С таким положением нельзя больше мириться. Она задыхалась от одной только мысли о безысходности сложившейся ситуации. С Алексеем ее связывали только совместное проживание в доме, обеды и ужины за общим столом, прогулки вдоль океана и молчание, молчание, молчание. Юля держалась холодно и почти все время находилась возле бабушки, словно чувствуя в ней защитную стену. На глаза отцу девушка старалась не попадаться, а он, казалось, совсем забыл о дочери. Алевтина металась по дому, не в состоянии сидеть на одном месте. Голова кипела от потока мыслей. Женщина машинально чистила на кухне овощи, тушила к обеду мясо, делала какие-то другие дела по хозяйству. Она нервно потирала руки выше локтей, вышагивая по просторной кухне, и уже не раз пыталась остановить слезы. Откровенная досада на дочь и мужа выплескивались наружу.
«Господи, я не могу больше бороться за свою семью. Я устала. Сделай сам что-нибудь».
Наблюдая ее волнение, к ней подошла свекровь. От ее взгляда женщине стало не по себе. «Аля, ты верующая?» — строго спросила Ирина Игнатьевна.
«Да».
Алевтина посмотрела на свекровь с непониманием.
«Конечно. Почему вы спрашиваете?»
«Так вот, моя дорогая, если ты верующая, то живи и радуйся, что Иисус заботится обо всем».
«Я понимаю, но радости в моем сердце уже давно нет. У дочери подростка растет живот. С Алексеем мы как чужие. Ничего не изменилось, кроме того, что он все время дома. Вернее, надолго закрывается в офисе. Наш брак зашел в тупик».
Алевтина горько усмехнулась.
«Вы же знаете, Ирина Игнатьевна, что Нэнси так и работает в компании. Алексей ее не уволил и, похоже, не собирается. Он сказал Олегу, что не может ее уволить и выставить из дома, потому что она ни в чем не виновата».
«Неужели ты думаешь, Алечка, что Леша, после всего, что с ним было, сможет опять? Нет, я не верю. Не может быть».
Пожилая женщина села в кресло. Взгляд мудрых глаз выдавал отчаяние. Но, овладев собой, улыбнулась, невзирая на тревожную боль, которая подтачивала ее изнутри. Она увидела, как у невестки задрожали губы, и сжалость сдавила ей сердце.
«Я не знаю»,
— грустно сказала Алевтина.
«Чувствую только, что сердце его не со мной. Мы даже не спим вместе, как и до его болезни. Так, приходил ночами пару раз, сделал молча свое дело и опять ушел в офис. Не любит он меня, а я не могу с этим смириться».
Алевтина опустилась в другое кресло и беззвучно заплакала. Ее мысли метались между мужем и дочерью. Беспокойство прочертило на ее лице морщины. Жизнь казалась бесцветной и безвкусной. Люди злыми и эгоистичными, а сама она никому не нужной.
«Борись за свой брак, Аля. Помни, что твой муж каялся перед Богом и просил у тебя прощения. Ты знаешь и слабые, и сильные стороны моего сына. Тут нужна женская мудрость. Пусть Бог тебе поможет».
Алевтина прерывисто вздохнула, не в силах преодолеть грызущую ее ревнивую боль.
«Может быть, вам в круиз поехать, Алечка?»
Вдруг с радостным блеском в глазах предложила Ирина Игнатьевна.
«Это будет очень полезно для ваших отношений. Да и отдохнуть тебе не мешает. Валюшкина дочка с мужем недавно ездили. Им очень понравилось. Ждут сейчас третьего ребенка. Путевки всего на пару недель. И не очень дорого».
«Это было бы замечательно», – задумчиво сказала Алевтина, но потом добавила.
«А если он не захочет?»
Но вдруг губы Алевтины расплылись в загадочной улыбке. В глазах загорелся живой огонек надежды.
«Знаете, Ирина Игнатьевна, что можно сделать?»
Тихо, но радостно промолвила она.
«Я найду путевки, возможно, горящие, и оплачу их. Они придут на ваш адрес, и вы сделаете нам подарок. Алексей не посмеет отказать матери».
Это было самое большое, на что Алевтина могла надеяться. Какая все-таки замечательная женщина ее свекровь! Как это она раньше не замечала этого?
«Понимаешь, милая, мой сын знает, что у меня нет таких денег. Он может не поверить, что я сама купила эти путевки. Да и обманывать я не буду».
Но Алевтина так загорелась идеей круиза вдвоем с мужем, что ее трудно было остановить.
«Но подарок-то вы от меня примете? А на что потратите его, это ваше дело. Завтра я положу на ваш счет в банке нужную сумму, чтобы произвести оплату на круиз с вашего счета. Когда вручите путевки Алексею, приложите квитанцию, что все оплачено вами».
Через неделю Ирина Игнатьевна вручила сыну две путевки в круиз «Золото Карибских островов» из порта Майами.
«Это вам мой подарок. Тебе нужно сменить обстановку после болезни, а Алевтине отдохнуть. Думаю, она очень устала. Пару недель пойдут вам на пользу».
Алексей с удивлением и недоверием смотрел на мать.
«Откуда у тебя такие деньги, мама?» – нахмурился он. «Мне подарили. К тому же путевки горящие и достались совсем недорого. Отправление через 3 дня. Алевтину обрадуй сам, когда на вечер придет домой с работы».
«Но я не хочу никуда ехать», – отрезал Алексей. «Пусть Алевтина едет сама и отдыхает, как хочет».
Ирина Игнатьевна подняла руку вверх, останавливая сына.
«Я не собираюсь умолять тебя и становиться перед тобой на колени, сын. Просто прошу принять это, как от Господа. 2 недели – не такой уж большой срок. За детьми я присмотрю».
Во взгляде матери сверкнула невысказанная боль. Под глазами стала заметна и густая сетка морщин. Она повернулась и ушла, опустив худенькие плечи. Алексей заметил, как сильно постарела мать за последнее время. Он долго сидел в офисе, размышляя о чем-то своем. Потом отправил жене сообщение.
«Мама подарила нам с тобой путевку на Карибские острова на 2 недели. Выезд через 3 дня из Майами. Возьми отпуск».
Через минуту пришел ответ. «Твоя мама замечательная женщина. Поеду с удовольствием. Сегодня задержусь. Ужинайте без меня». Отпросившись с работы по семейным обстоятельствам, Алевтина ушла из банка пораньше и поехала в Сарасоту, чтобы в дорогих магазинах купить себе новый гардероб специально для круиза. Душа ее ликовала. Она вела машину по 75-му хайвею и давала приказания своему «я» не пускаться ни в какие жалкие объяснения с Алексеем, ничем не напоминать о прошлом, быть веселой и радостной, несмотря ни на что. В ее положении ей необходимы хитрость змеи и кротость овцы. Нужно просто любить своего мужа, как никогда, и крепко держаться своего. Алевтина провела рукой по мокрому лбу и направила поток холодного воздуха на разгоряченное лицо. 3 дня она тщательно упаковывала чемоданы. Ей было очень приятно вместе со своими вещами складывать и вещи мужа. Как будто и не было недавнего кошмара в их жизни. Она успела побывать в парикмахерской, забила продуктами 2 холодильника, чтобы свекровь с детьми ни в чем не нуждались. Давала наставления Юлии, все еще не примиряясь с ее положением будущей молодой матери-одиночки. Но это обстоятельство сейчас уже не огорчало Алевтину, как несколько недель назад –